Заблудившийся во времени. Масенков Илья Викторович. Данная книга является первой из цикла, повествующего о действиях нашего современника, попадающего в различные исторические моменты, отличающиеся от трактовки официальной истории. Автор не пользовался методом соцреализма, его вдохновлял сюрреализм, присущий живописи Дали. Автор описывает события, которые официальная историческая наука объясняет малоубедительно, оставляя много пробелов, по мнению автора, чем он и пользуется. В первой книге наш современник попадает на 200 лет назад в Китай и Японию. Являясь мастером единоборств, в период лихих 90-х находился по другую сторону закона. Он использует жизненный опыт в условиях дикого феодализма, не просто выживая, но оказывая посильное влияние на течение отдельных исторических событий и даже иногда совершенно случайно их инициируя. Исторические события трактуются автором в ироничной и юмористической форме, в некоторых моментах резко идя вразрез с научным видением. Все события являются плодом фантазии автора, любое сходство является случайным. Книга первая. Книга посвящается моему инструктору по вождению, который, собственно, и надиктовал сей шедевр литературы. Благодаря ему и его поддержке я всю эту жизнь видел через призму доброты, юмора, сарказма, самоиронии, словно через лобовое стекло. Жил спокойно, рассудительно, с сарказмом и иронией. Также посвящается моим родителям, научивших меня не только писать, но еще и читать, а также моим женам, официально и не очень официальным, временным и постоянным, бывшим и будущим, которые вдохновили меня на литературное творчество. Предупреждение. В сим опусе содержится описание ряда злодейств, достойных Кощея, и ряд эпизодов околосексуального характера, недостойных Эммануэль. Поэтому лицам впечатлительным не рекомендуется читать книгу на ночь, а несовершеннолетним и вовсе открывать. Все события и действующие лица вымышленные и не имеют прототип. Если вы найдете схожесть с кем-то вам знакомым, это лишь ваши домыслы. Инструктор по вождению, заблудившийся во времени. Часть первая. Дракон темной силы входит в свет. Глава первая. Детство, отрочество, юность. Зовут меня... Да, в общем-то, никуда меня и не зовут. Я обычно сам везде припираюсь, как незваный гость, который, как известно, хуже татарина. Как нынче модно шутят комедианты, незваный гость лучше татарина. Такова специфика моей жизни, да и чего, собственно, ждать с моря погоды. Настоящий мужчина должен действовать. Пришел, увидел, победил. Такова правда моей жизни. Мужчина-добытчик, а значит, пришел, взял свое и все тут. Вени, види, вичи, так сказать. Это все-таки больше относилось к моему более раннему периоду жизни. Сейчас я уже пусть и не хуже татарина. Но сама тенденция не звать сохранилась в неизменном виде. Расскажу немного о своем детстве. Родители поименовали меня Ильей. Спасибо отцу, это он твердое слово свое сказал. Мог быть Игорем. Фамилия самая обычная русская, хотя и редкая. Чего не скажешь по отражению в зеркале. Это я о их сочетании. Лунин. Хвала Маниту, что хоть не Ленин. Но приколистов да шутников все равно хватало на моем веку. Правда, быстро их шутки я заталкивал кулаком им в самую глотку. По внешности, типичный Илья, то есть муромец. При самом обычном росте в 1,75 м и весе в 85 кг, кость широкая, рука толщиной чуть ли не с ногу у обычного человека. По виду сущий мельник. А по портрету так на язык и просится. Чукча-чукча, ты китаясь? И это от того, что на четверть калмык. Вот повезло-то, что фамилия не Лисицын или Синицын. Еще, правда, чекушка и от немцев досталась. То есть на четверть, стало быть, я немец. Был в роду такой Мюллер. Уточню сразу. Я к артисту броневому из 17 мгновений весны не примазываюсь на дележ наследства. Но, значит, кто-то когда-то из моих мекленбургских предков был мельником. Такой вот проклятием заклейменный генетический интернационал получился. Что фамилия Мюллер не досталась, хвала тому же Маниту. В зеркало глянешь, два слова себе скажешь, и держите меня семеро, а то шестеро не удержат. Так от смеха буду биться, что вы поймете, что имею в виду. А слова эти? Косорылый фольксдойч. Да и анекдот про первоклассника вспоминается, когда директор отца вызывает и говорит. Ваш сын, когда его фамилию спрашивает, отвечает Штирлиц. А папа с доброй улыбкой артиста Леонова сыночку по голове гладит и отвечает. Застенчивый он, а мы мюллеры. Родился я в Элисте и довольно давно. Элиста – это которая в Волгоградской области, уточняю для тех, у кого плохо с географией. В общем, да и в частном тоже. Такой полувековой дуб. Ну, как-то так. Ну, родился, конечно, как и все, ничего себе такого необычного. А вот окружающая среда досталась колоритная. Калмыки там живут. Они буддисты. Так что с этой средой я в какой-то мере был знаком с рождения. Исторический народ они были степной. Поэтому и коня от быка я отличал, и кого с какой стороны обходить знал не понаслышке. В школе отучился все 10 классов. Как и все, пел осанну бородатой троицы во время крестных ходов на 1 мая и 7 ноября. Как и все, кричал «Аллилуйя» апостолам из Политбюро ЦК КПСС. Словословил пророкам из кандидатов в члены Политбюро, всяким там Кунаевым, Дин Мухамедом Ахмедовичами и Чебряковым Виктором Константиновичем. Фильм «Мумия 2» помните? Тот эпизод из него, когда толпа валит по улице с вылупленными глазами и скандирует «Имхотеп! Имхотеп!» которые потом вдруг и одномоментно оказались низверженными с иконостасов демоны. Так с ними обошлись исторические и диалектические законы развития общества. Родители над чадушкой вечно издевались. Вели они себя, как продавцы полосатых палочек на перекрестках. «Ильясик, иди туда! Ильясик, пойди сюда! Здесь, Ильясик, стой! То вообще в 30-е царство пойди!» Все хотели вундеркинда сделать. То в художественную школу, то на курсы английского языка, то на вольную борьбу. Ну как же, надо же ребеночку и спортом заниматься, дабы стал гармонично развитой личностью. Ну, да много там всего было. С упомянутого хоть толк какой-то вышел. Курсы английского языка, хотя в школе я был определенно немецкий. Ну как же, самый ходовой во всем мире. Преподавали нам его по учебнику Бонг Коти Лукьяновой. И это соответствовало оконченному второму курсу языкового института. Это все-таки уровень. В общем, относились родители ко мне как к Богу. Когда я был им нужен, звали сразу. Когда не был нужен, даже и не вспоминали. Школьные годы пролетели довольно быстро и незаметно. Учился, помню, сказать, что старался изо всех сил. Будет ложью. Учился хорошо, не более того. Сказать, что был активистом? Да тоже нет. Ну и шалопаем не был. Оно мне надо. Запомнились занятия по борьбе, по которой к выпускному классу школы получил КМС. Вот к тренировкам я относился серьезно, как и к рисованию. Талант ведь не пропьешь. Хотя, как позже мне в шутку пояснили, смотря с какими данными. Высокие уровни степени в восточных единоборствах. Пить. Вольная борьба – это... Нет, не сила, а сила. Это вам не так называемая греко-римская, от вида которой возбудится любой современный европеец. Как смеялся наш тренер по вопросу появления классической борьбы. Взяли, дескать, такие же оболтусы-приколисты, типа вас, Камасутру. Раскрасили фигурки в красный и синий цвет. То бишь одели их в облегающую одежку и выдали за пособие по борьбе. И не дзюдо с его бастардом спортивным самбо. Не обижайтесь, если кому не в масть, имхо.
В дзюдо прекрасные удушающие, а в самбо великолепные болевые. Но до них еще и дойти надо, а вот проходы в ноги они не выдерживают. Какое вам кока, какое вам юка. С прогибом кого-нибудь бросишь или броском с переворотом. Это вам даже и не в азаре с ипонами, а как каката промеж глаз. Да если без подстраховки, да на голову попадет, то очковый эффект. Ушиб мозга, доктор пропишет. А тогда уж в голове не то, что дятел пропишется, а целый какаду поселится. Ну, да эти азиаты с чудинкой в голове всегда были. Одни по кругу бегают, другие животами толкаются, не спорю. Может, я что-то и не понимаю в колбасных обрезках. Хотя и у них есть очень сильные вещи. Тоже в старших классах начал изучать карате. Подпольно. Как раз его тогда запретили, ввели в УК РСФСР статью, кажется, 219-ю, и в УК Союзных Республик. Полагаю, причин было не меньше 4. Для кого-то нетрудовые доходы – это чуть ли не идеологический подрыв существующего строя. Как же? Ведь все простые граждане должны быть бедными. К карате вечно какую-то философскую подоплеку приписывали. А она ведь не марксистско-ленинская, то есть инакомыслие, подрыв существующих религиозно-коммунистических взглядов. Дать ненужные навыки криминалитету. Правоохранительные органы, слава богу, если раз в квартал стрельбы проводили на 3-4 патрона, а то и раз в год. Профподготовка только номинальная, если и была. Ласты, чтобы завернуть, не меньше 3 сотрудников надо. Оттуда и анекдот был старый с бородой. Чуть ли не от начала советских времен, когда в милиции были мотоциклы «Урал» с колясками. Почему сотрудники втроем ездят? Один водить умеет, второй читать, третий писать. Да и вот иллюстрация хорошая. Загадка тоже про них. Плывет лодка середина реки, переворачивается. Все сотрудники пошли на дно. Сколько из них утонули? Про мотоциклы вообще много было юмора в те годы. Анекдот про Яву. 9 в морге, один еще катается. Правильный ответ – 6. Почему? 3 сразу, 3 при проведении следственного эксперимента. Притом, женский пол тогда в органах был исключение, а не правило. А известна поговорка – «Моя милиция меня бережет, сначала посадит, потом стережет». Этим все сказано. И 4. У нас правительство в империи оружие гражданам продавало свободно. Не запрещало и в первые годы советской власти коммунистам. А вот потом... Значит, в 18 лет ему в руки автомат дать можно. А за дверями военной части уже нельзя и даже чтоб гладкоствол получить, запарит. Одними только справками замучат, правилами, инструкциями. За гладкоствол. А в армию старались грести всех. И пихали в руки лучший в мире автомат вместо а-ля ружье Бердана. Как бы к пиндосам мы ни относились, и даже на президентов у них покушались. И сколько раз. Но они не решались покуситься на святое. Запретить гражданам владение оружием и право на самооборону. Как пел В.С. Высоцкий, страшно, аж жуть. А вот на Кубе карате когда-то было объявлено оружием революции. А в Японии ставили на учет в полицию, так как такие навыки приравнивали к владению оружием. Да хоть посмотрите старый фильм «Обреченный на одиночество». Как мы часто смеялись с друзьями, в Японии угнетенные придумали карате, а у нас угнетенные придумали анекдоты. Вот так и получилось, что занятия мои начались в подполье. И спортивным нормам они не соответствовали. На все 100. Набивка всего тела, ударных поверхностей, постановка ударов на предметах были обязательной программой наших ежедневных тренировок. Отработка в паре не с исключением, а с правилом того, что запрещено спортивными правилами. Зато наиболее результативно в жизни. Да, наш сенсей всегда следил, чтобы мы не покалечили да не поубивали друг друга. Да и парни не доводили до критической ситуации поединки. Ну, фингалы, разбитые в кровь носы да губы. Прием, проведенный до точки максимум, разве же это плохо? Сенсей говорил, Вы сами должны понимать, как оно должно быть на себе. Вы должны знать, как этого не допустить. Вы должны уметь ощущать и дозировать применение своих навыков, приемов, техник. Ощутите себя, свое тело. Когда потом в товарищеских поединках мы встречались с теми, кто начинал со спорта, они надевали щитки на ноги и на руки и говорили: «Да ну тебя нафиг, ты совсем деревянный, мы об тебя все себе поотшибали». Все отбивается, даже если сам поединок для них и был выигрышным. После таких встреч мы традиционно совместно устраивали посиделки с горячительным. Про выигрышный поединок мой друг рассказывал как-то раз за одним из таких застолий анекдот. Встретились как-то три боксера – супертяж, средний и суперлегкий вес. Выпили, культурно посидели. Супертяж и говорит: «Застал я как-то свою бывшую с любовником, когда приехал с чемпионата. Я его так отделал, что он 2 месяца в реанимации провалялся». Средний говорит: «Да, было такое. Свою тоже застал с полюбовником. Так я его так отделал, что он 1 месяц в больнице пролежал». Выпили, смотрит на суперлегкого, а тот мнется, не решается ничего сказать. Потом выдохнул и говорит: «Да, было тоже похожее, застал, ну, мужики, по очкам я его выиграл». Дружно ржали и все, и наши парни, и спортсмены. После нескольких рюмок, да и в целом, на основании наших поединков мы признали, что они средний вес. Это уже позже, с ноги, то есть лоу-киком ломал 2 биты. А удары рук отрабатывал, нанося удары в гимнастический мостик, прислоненный к стене вместо макевары. Ведь тот мостик специально и придуман для того, чтобы на него гимнасты прыгали всей тушей, а я бил рукой. Это не мешок боксерский, в котором рука тонет, как в песочке. В мостике огромная упругость, что и давало правильную наработку хорошего удара. Ощущение непередаваемое. Впечатление такое, что если в грудную клетку приложишь, то рука пройдет насквозь. А занимался, ну, стандартный сетокан. Его никто, кто с тех времен не миновал. Да так в нем и остался, хотя и много чем еще. Типа факультативно, когда профессионалил в некоторый период жизни. И сюрензи, кимпо – это японский, шаолиньский бой от сёдосина. В нем тоже много болевых приемов. И водорю, там в традиционной школе техники от дзюдзюцу. А в ударное обилие подсечек и техники обтекания – нагаши, что делает их очень неприятными противниками. А также традиционным окинавским кабуда – подручное оружие, да и деревянный меч бакен в руках держал. Любое холодное оружие – это продолжение руки и изменение дистанции, хотя, конечно, есть и своя специфика. Но да, это все не сразу и уже по ходу жизни. А вот художественная школа привела меня в итоге… Ух, уж куда она меня завела. Когда стал выбирать, куда податься после школы, так получилось, по направлению поехал учиться в институт педагогический в Москву. Благо, их там 3, если включать областной и МГЗП, в дальнейшем имени Шолохова. По направлению это без конкурса. Только не завалить вступительные.